Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В этом часе наш гость Константин Михайлович Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо огромное, что к нам пришли. Вы были у нас уже в программах, были в программе «Философские ночи». Но вот сегодня поговорим тоже о вещах глубоких и важных. Я хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили о таком феномене, как религиозный опыт. Само это выражение, мы его часто используем, мы, я имею в виду, и на радио «Вера» в программах используем, ну, для описания того, как человек приходит к вере, вот что-то выразить об этом. При этом можно поставить вопрос, а что это такое? Как об этом мыслили до нас, что в это вкладывали, как вообще об этом можно говорить рационально. Поскольку у вас есть на эти темы публикации, вы этим занимались и изучали с разных сторон, вот хотелось бы сегодня об этом поговорить. Поэтому такой первый вопрос, а как правило, вот под религиозным опытом, что следует понимать?
Ну, хороший вопрос, по которому, наверное, можно прочитать курс лекций, вот, но...
Семестров на 5.
Ну, может быть, не на 5, но, во всяком случае, не маленький. Дело в том, что, может быть, либо несмотря на, либо, наоборот, благодаря тому, что вот и богословы, и религиоведы, и философы об этом понятии последние лет 200 говорят очень много, определить его очень сложно. Важнее, может быть, как бы сам тот факт, что вот в определенный момент эта концепция вот вошла в нашу жизнь. Конечно, очень большую роль здесь сыграла книга Уильяма Джеймса, знаменитая «Многообразие религиозного опыта». Книга бестселлер, безусловный, на протяжении всего XX века, которая определила подход к религии не только, так сказать, ученых, которые ею занимаются, но во многом и самих верующих. И после Джеймса, ну и понятно, что он не единственный автор, да, может быть, просто один из наиболее известных, эта тема входит в дискурс, как говорят, и если вы посмотрите, скажем, даже почитаете, послушаете, посмотрите выступления каких-нибудь выдающихся современных проповедников, в том числе православных, вы увидите, что практически независимо от того, к какому направлению они принадлежат, они будут так или иначе апеллировать к опыту верующего, призывать его этот опыт углублять, расширять, в принципе, вообще его как бы иметь, думать об этом. Да? При этом обычно имеется в виду, что вера человека не должна быть просто каким-то отвлеченным его умственным состоянием. Да? Вот спросили тебя, значит, ты отвечаешь, я верю, верю, да, там ставишь галочку в анкетке, а чтобы за этим стояли какие-то реальные переживания, душевные состояния, да, какое-то отношение к жизни, скажем так. В принципе, допустим, для XVIII века, скажем, это не очень характерно. Да, для того времени вера – это именно некоторая совокупность убеждений, рациональных и моральных. Да, вот человек верующий – это человек, который признает символ веры и заповеди. От него не требовалось, за исключением некоторых течений, да, как, допустим, ну, каких-то монашеских практик, да, в православии, каких-то, так сказать, специфических течений, допустим, в протестантизме, в католицизме, от среднего верующего человека не требовалось вот какого-то такого опыта. В XIX веке уже это требуется.
А с чем это связано, такая перемена?
Ну, это отчасти, мне кажется, связано с переходом от эпохи Просвещения к романтизму, да, к тому, что, в принципе, вот эта эмоционально-волевая составляющая человеческой жизни как бы выходит на первый план по сравнению с рациональной. Да, человек немножко под конец XVIII века, человек немножко устал от рациональности. Да, ему захотелось больше эмоций.
Больше жизни.
Больше жизни, да. Вот слово «жизнь» здесь очень важное тоже. Да, вот. Значит, там Шлейермахер начинает говорить о религии как чувстве бесконечной зависимости и так далее. Вот. И вот с тех пор как-то это все дальше и дальше начинает входить в жизнь. Конечно, споры вокруг этого начинаются и так далее.
Вот у вас получается то, что вы сейчас говорите, очень интересную вещь, что... Когда там, в культуре, в истории мысли начинают говорить о религиозном опыте, это признак какого-то, ну, может быть, какого-то более глубокого, требовательного отношения к своей религиозности. А с другой стороны, я встречал такие мнения, что ну вот человеку, ну, скажем так, в более там, классической эпохе, ему, в принципе, эта категория религиозного опыта была особенно не нужна, потому что, ну, и так вся культура была религией пронизана. А вот когда мы уже переходим к эпохе после Просвещения, когда какие-то секулярные, атеистические тенденции начинают выявляться, вот тогда человек перед лицом этих вот вопрошаний оказывается перед необходимостью осмыслить, а почему я верю? А вот потому что был религиозный опыт, и тогда эта категория востребована. Вот что здесь можно сказать?
Да, значит, причем осмыслить свою веру, да, не чисто рациональными способами, да, всегда, ну, начиная с 17-го, наверное, века и до сих пор длится рациональная полемика на философском языке между верующими и неверующими. Да, неверующие предъявляют свои аргументы, верующие предъявляют свои аргументы и так далее. Да, вот эти доказательства бытия Божия становятся такими аргументами и так далее. Но с другой стороны, да, возникает действительно желание понять свою веру из каких-то внутренних собственных состояний. Причем насчет требовательности здесь не все так просто.
Так, расскажите.
С одной стороны, да, возникают как бы более жесткие требования к вот этой реальности религиозной жизни. Да? Там, ну, в каких-то, допустим, американских протестантских деноминациях это доходит до того, что человека, который вот не пережил религиозное обращение личное, да, его вообще не считают верующим, не считают полноправным членом общины. Вот, это, конечно, большой перегиб, вот, хотя в свое время способствовало как бы рехристианизации Америки в XIX веке. Вот, но с другой стороны, и мы это видим у тех же романтиков, да, и, скажем, у того же Джеймса, и, в общем, в дискуссиях и в русской философии, да, как бы немножечко ослабляются, а может быть, и в некоторых случаях и довольно существенно, требования к интеллектуальному содержанию веры, да, к ее догматическому фундаменту. То есть главное, вот здесь именно возникает вот эта идея, что главное, чтобы Бог был в душе, да, а...
Очень современная.
Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, ну, это, как любая идея, она имеет определенную историю,
конечно,
да. Главное, что ты веришь, а как ты оформляешь свою веру, это уже, так сказать, вторичный, второстепенный, так сказать, момент. Вот, так что усиливаются требования вот к такой эмоционально-волевой да, экзистенциальной, можно сказать, содержательности веры, и ослабляются требования к ее интеллектуальной содержательности. Да? Можно ли вывести, ставится вопрос, да, можно ли вывести, допустим, догматы той или иной церкви из религиозного опыта? Да, происходит некоторая такая даже методологическая реформа догматики в некоторых направлениях мысли. Вот, некоторые очень серьезные авторы говорят, ну, да, вот в какой-то степени можно, а дальше, ну, либо я, так сказать, живу дальше на свой страх и риск тем содержанием, которое я нашел в своем опыте, либо я как-то решаю этот вопрос, да, например, через доверие к той церкви, в которой я крестился, вырос, воцерковился и так далее. Но, во всяком случае, здесь уже возникает некоторое пространство для такого вот интеллектуального маневра.
Ну, смотрите, я понимаю, что вам, как ученому и философу, не свойственно, ну, что называется, давать какие-то однозначные оценки. Вы смотрите на ситуацию с разных сторон и просто ее фиксируете. Но вот я сейчас стою в позицию слушателя, которому мы рассказываем об этой сложности, ну, сложности как многозначности, многоаспектности того, что мы понимаем, когда говорим о религиозном опыте. С одной стороны, это некоторая внутренняя, ну, так вот, моя встреча с Богом, вот я это пережил. С другой стороны, как здесь не впасть в субъективизм, что я это пережил, я что-то чувствую, а где тогда я и церковь, и вообще, ну, до меня люди тоже верили, что-то чувствовали, как мне в этом встроиться. Для вас, как для человека, где здесь, ну, что называется, золотая середина? Вот на какую, ну, если угодно, полку вот этот мой религиозный опыт положить? Как о нем вот мыслить, думать, мне, человеку сегодняшнему, чтобы не впасть ни в ту, ни в другую крайность?
Ну, я бы, может быть, попытался, ну, лично для себя.
Конечно, я, да, об этом и спрашиваю.
Именно, лично для себя. Я, так сказать, решаю этот вопрос через доверие к моей церкви, да. Ну, глупо, ну, и, собственно, я в данном случае следую, скажем, во многом такому замечательному русскому мыслителю, как Семен Людвигович Франк, да, да, для того, чтобы прийти к вере, современному человеку нужно что-то пережить, да, нам как-то вот такой автоматизм, который, в котором, может быть, и нет особо, в общем-то, ничего плохого, но современному человеку он кажется несколько поверхностным, неадекватным и так далее. Ему нужно самому что-то пережить, самому что-то понять, тогда он это принимает. Но одновременно глупо, так сказать, предполагать, что 2000 лет истории, так сказать, до тебя прошли бесследно и бессмысленно. Там были люди, чей религиозный опыт на много порядков, может быть, превосходил, так сказать, мой собственный. Да? И почему мне этим людям не доверять? Да, они пережили встречу со Христом таким образом. Они донесли до нас свой опыт в своих молитвах, в своих писаниях, в церковном устройстве, в конце концов. Ведь, так сказать, в нем тоже воплощены определенные переживания. Люди того времени, разумеется, об этом не думали, когда они все это делали. Но, тем не менее, странно предполагать, что их внутренняя жизнь никак не связана с теми формами церковной жизни, которые они создавали. Ну и прекрасно, да? Значит, эти формы становятся для меня некоторыми горизонтами, в которые я могу встраиваться, вписываться, в которых я могу жить и развиваться. И, в общем, как бы предел, да, некоторым пределом, до которого конечно, я в своей жизни, так сказать, скорее всего, не дойду. Да? Вот, поэтому, вот мне кажется, такое, так сказать, решение этого вопроса, оно, ну, вот меня лично оно устраивает, скажем так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Константин Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения ПСТГУ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вы произнесли выражение «религиозное обращение», когда говорили о том, что в некоторых фундаменталистских американских протестантских общинах, ну, это некоторый именно перегиб, вот человек, чтобы его считали верующим, должен что-то такое пережить. А вот это выражение «религиозное обращение», оно как соотносится с тем, что мы говорим о религиозном опыте?
Ну, скажем так, это, мне кажется, да, одна из его наиболее фундаментальных форм. Да. Для того же Джеймса, например, да, это в каком-то смысле парадигма, в которой он вообще осмыслял религиозный опыт. Вся его книжка – это, в общем-то, ряд описаний религиозных обращений. Да. Опять-таки, да, может быть, сейчас это стало уже и не так актуально, да, когда верующих семей стало достаточно много, в них вырастают дети и так далее, и так далее. Хотя, конечно, эти дети постоянно сталкиваются, скажем, с неверующей средой, допустим, в школе и так далее. Да? Значит, они должны как-то с этим взаимодействовать. Да? Предполагается, что здесь происходит какое-то осмысление жизни взаимное. Да? Но вот для времени моего, например, прихода к вере, никаких православных семей вообще... Ну, то есть они были, конечно, но для подавляющего большинства моих сверстников, знакомых, друзей, мы с ними не соприкасались. Да? И для нас, конечно, вера – это результат обращения. Это результат как бы некоторого поворота сознания, да, результат того, что вот ты задумался о своей жизни, ты увидел в ней, так сказать, некоторый вакуум, некоторую бессмыслицу и вот нашел некоторый смысл. Да, вот для моего поколения это фундаментально, но и в принципе... Мне тут уже скорее как исследователю, чем как просто человеку кажется, да, что да, это во многом фундаментальный опыт. Да. Для того, чтобы обратиться к Богу, всегда надо развернуться от мира.
Поэтому это обращение.
Да, да, совершенно верно.
А вот, может быть, тогда перейду к вопросу, который очень часто встречается, и меня действительно волнует. Я по долгу, скажем так, службы много наблюдал за дискуссиями верующих и неверующих. И как только верующий человек говорит, что в основе моей веры лежит некоторый религиозный опыт, человек неверующий либо искренне, либо просто как некий такой аргумент из-за пазухи достает мысль о том, что ну, это просто форма эмоционального переживания. Вы, верующие, просто почему-то в силу какой-то своей ошибки, иллюзии, называете это особенным опытом. Нет, на самом деле, это просто вот очередной психологический опыт. Некоторых эмоций вы это пережили, просто вы это назвали встреча с Богом, а я, здравомыслящий неверующий, говорю, что это просто ваша физиология. Вот как эта проблема решается? Наверняка не в первый раз она сегодня звучит, и наверняка люди, мыслители, русские философы, которыми вы занимаетесь, отвечали для себя на вопрос, как отделить этот религиозный опыт, может быть, невыразимый до конца, от других внутренних опытов человека?
Конечно. Ну, начать с того, что развлечение, так сказать, истинного и ложного опыта, ну, в общем, находится, во-первых, в любой сколько-нибудь серьезной религиозной традиции, и уж во всяком случае присутствует в православии. Да? Подлинный опыт и прелесть вот как бы их развлечение, да, есть такой термин, да, трезвение, да, трезвящийся человек, он, так сказать, как бы контролирует свой опыт, он стремится различить в нем, так сказать, подлинное и неподлинное. Вот. А в этом смысле нельзя сказать, что ссылка на опыт – это прям-таки вот что-то такое совершенно субъективное. По крайней мере, это почти всегда нечто интерсубъективное. Не я один испытываю такой опыт, многие люди его переживают.
Именно поэтому я его признаю как что-то важное, что это не только моя, не моя блажь, а я как бы могу его немножко проверить, да, поверить другими данными.
Конечно, конечно. Ну, нельзя сказать, что это верификация в научном смысле слова.
Да.
Об этом, конечно, тоже ведутся дискуссии. Что там можно верифицировать в научном смысле слова? Да, ученые тоже, так сказать, иногда бывают осторожны в этом вопросе. Хорошие ученые. Вот. Но какая-то мера верификации, конечно, здесь возможна, и она осуществляется в самой традиции. А с другой стороны, по всей видимости, действительно существуют такие формы опыта, такие формы восприятия мира, в которых, скажем так, то, что воспринимается, нельзя отделить от самого восприятия.
Так, вот с этого места поподробнее.
Да, это может быть немножко сложно для вот человека, который привык к парадигме чувственного восприятия. Да? Но в нашем внутреннем опыте, когда я, например, испытываю какое-то стремление, желание, мысль какую-то, да, я же не сомневаюсь в том, что это стремление, желание и мысль, как стремление, желание и мысль, совершенно реально присутствует в моем сознании. Да? Я бы сказал, что с религиозным опытом и с какими-то формами опыта, близкими к нему, да, похожая вещь. Например, это, конечно, опыт прекрасного. Да? Если я вижу, например, прекрасный горный пейзаж, то можно ли сказать, что воспринимаемая мною при этом красота есть нечто иллюзорное, да, там, скажем, игра моей физиологии? Ну, в каком-то смысле, конечно, там хрусталик реагирует, в мозгу какие-то импульсы происходят и так далее. Но ни в реакции хрусталика, ни в нейронных импульсах, да, ни в моих там движениях, которые я при этом какие-то, так сказать, совершаю, никакой красоты не наблюдается. Да, красота в пейзаже и вместе с пейзажем представляет собой некоторую реальность. В этом смысле, да, мы можем говорить о том, что ряд опытов, ряд форм человеческого опыта не является чем-то просто субъективным, чем-то, не является чем-то просто иллюзорным. А, впрочем, я бы то же самое сказал и об опыте атеиста. Когда верующий воспринимает Бога в красоте, в добре, в каких-то, может быть, еще более сложных формах, да, как смысл, например, да, присущий мирозданию и так далее, когда верующий воспринимает Бога в образе Христа, например, да, он воспринимает Бога. А когда атеист воспринимает мир так, что Бога в нем нет, то мы должны признать, что это тоже не иллюзия, это тоже реальное, это тоже восприятие некоторой реальности. С этим нельзя не... Да? Атеист должен считаться с переживаниями верующего, а верующий должен считаться с переживаниями атеиста. Если мы хотим донести до атеиста нашу веру, мы должны признать всерьез, что его переживание, его ощущение мира тоже имеет за собой некоторую реальность. Вот, да. И в этом мне кажется, что диалог на этом уровне будет более интересен и продуктивен, чем если верующий и атеист просто обменяются, так сказать, взаимными обвинениями в субъективности. Ну, ты там что-то такое испытал, но это потому, что у тебя было хорошее настроение. А ты от этого не видишь, потому что у тебя все время плохое настроение. Вот. Ну и, так сказать, встретились, поговорили. Что дальше?
Да, диалог автопилота с автоответчиком.
Да.
Интереснейшая тема. Вернемся к ней после маленькой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Константин Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацанов. В гостях у нас сегодня Константин Михайлович Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим о религиовере, о таком феномене, как религиозный опыт. И вот чрезвычайно важная, интересная, для меня такая какая-то согревающая мысль у вас прозвучала перед перерывом, что хорошо бы в диалоге верующего и неверующего, чтобы две стороны взаимно признавали обоснованность и реальность опыта друг друга, чтобы верующий не отказывал и атеисту тоже в том, что если вот у него в его картине мира Бога нет, это его реальный опыт, это его видение, и, ну, говоря так, снижая как бы до языка обычного разговора, это не надо обесценивать.
Да,
вот, опыт атеиста тоже не надо обесценивать. Но я почему вот здесь говорю «но»? Потому что на это можно с другой стороны посмотреть. Вот, ведь нередко, как происходит такого рода диалог, это, мне кажется, методологически очень часто встречается. Верующий говорит, вот у нас свой опыт, у вас свой опыт, и мы признаем и реальность вашего опыта тоже. На что атеист говорит, нет, все не так. Вот наш опыт, он подлинный, потому что мы видим, что Бога в мире нет, его как бы нет, и это точка отсчета для нас. А вот вы, верующие, вы как бы придумываете, добавляете сюда какие-то излишние сущности, без которых вполне можно обойтись. Вот ведь откуда очень часто исходит критика, скажем так, неверующих. То есть точка отсчета для них – это то, что в мире Бога нет, а все остальное – это, в общем-то, не надо множить сущности без необходимости. Что вы тут можете сказать?
Во-первых, надо, по-видимому, согласиться с тем, что в определенном смысле в мире Бога нет.
Так, вот с этого места на радио «Вера» подробнее давайте.
Да, на то он и мир, и мы различаем мир как совокупность сотворенных вещей, да, каждую из которых можно пощупать, поглядеть, увидеть ее границы, посмотреть, как она связана с другими вещами. Все это можно измерить, взвесить, посчитать, в крайнем случае, с помощью каких-то очень сложных приборов, может быть, да, и так далее, и так далее. Но пока мы все это делаем, мы имеем дело с предметным миром, в котором действительно нет Бога. Его нельзя сюда никак втиснуть именно потому, что он не является предметом, так же, как, ну, в каком-то смысле не является предметом сам человек. Да, мы можем, так сказать, измерить рост человека, но очевидно, что в душе любого человека содержатся вещи, которые, так сказать, измерить и посчитать, и предсказать невозможно. Да, отсюда все проблемы, скажем, психологии как науки. Да и мир как целое, если взять его, так сказать, в совокупности, он тоже, в общем-то, не является таким предметом. Вот мне кажется, что первая развилка, так сказать, да, вот в таком разговоре, это вопрос о том, сводится ли все содержание нашего окружающего нас, так сказать, бытия, вот к этому предметному миру, к совокупности вещей, или, так сказать, есть что-то, что нас заставляет выходить за ее пределы.
Это первая развилка, а следующие есть?
Да, конечно, их много. Если мы решаем, что все ограничено этой совокупностью, то мы должны принять все последствия из этого происходящего, в том числе, в общем-то, и относительно самих себя. В каком-то смысле, да, нас, вот меня как некоторого субъекта, тоже в этом случае не будет, потому что, так сказать, субъектность – это тоже непредметная штука.
Ну, то есть, говоря так, я пытаюсь это для себя на такой, как бы, знаете, бастардный язык перевести. То есть, тогда я только физиология. Тогда
грубо
вот
говоря,
я это просто вот
или,
молекула.
Или её эффекты, и ее эффекты. Тогда, конечно, да, и о Боге говорить не приходится. Вот. Но если действительно наш опыт нас как-то немножечко за... Опять-таки, опыт нас немножечко за эти пределы выводит, заставляет нас говорить о прекрасном, о добром, и злом, разумеется, тоже, да, о таинственном и непостижимом, да, как каком-то горизонте нашего познания. Если вот эти вещи мы признаем, то мы можем двигаться дальше. Дальше возможно какая-то дискуссия о том, что эти таинственные вещи значат в нашей жизни. Да? Ведут ли они нас к Богу, как о нем учит церковь, Писание, да, и так далее. Или, так сказать, это что-то еще. Вот, здесь возникает, так сказать, определенное пространство для интерпретации, да, личный Бог, безличный Бог, абсолют в каком-то, так сказать, смысле, да, различные религиозные традиции дают различный ответ на этот вопрос. Вот. Но главное, мне кажется, это конечность нашего существования вещей в мире и нас тоже как части этого мира, да, вот за этим концом, да, начинается бесконечность или нет?
Ну вот, продолжая этот разговор о религиозном опыте, не могу себе отказать в удовольствии поговорить об одном известном эпизоде из жизни отца Сергия Булгакова, к тому же в этом июне мы празднуем его юбилей, 150 лет со дня рождения, статья «Знаменитые две встречи». Я напомню вкратце нашим радиослушателям, отец Сергий описывает, как он дважды посещал Дрезденскую галерею и дважды созерцал Мадонну Рафаэля. И первая из этих посещений, первая встреча была в юности, он был молодым человеком, и тогда, по собственному признанию, перед Мадонной Рафаэля он пережил подлинный религиозный опыт. Он был настолько умилён, настолько вдохновлен, впечатлен, что какие-то собственные переживания, мысли, чувства трактовал как молитву. Это было очень глубоко, очень важно, очень подлинно для него, вот перед этим художественным образом. А потом, спустя годы, он снова оказался, уже будучи священником, православным священником и человеком сильно старше, опять снова в Дрезденской галерее, и, как он признается, я уже знал иконопись, уже был погружен по-другому в церковную культуру и не увидел ничего такого же перед Мадонной Рафаэля. Нет, он отдает дань, что это гениальное произведение искусства, это художественный образ, безусловно, великий, величайший, но религиозного содержания, религиозного опыта, равного тому, что он уже знает через иконопись и через молитвы Богородицы перед иконой Богородицы, например, он уже не пережил и не мог пережить. Вот этот пример, мне кажется, то есть только эстетический опыт был, только красота, но не религиозность. Вот это почему я хотел, чтобы с вами мы это обсудили, потому что что получается здесь? Человек на свой прежний религиозный опыт посмотрел по-другому. Вот как это оценить? То есть он для него сейчас уже не являлся, не является таким же ценно религиозным, как тогда. И сразу возникает масса вопросов у нас и к себе тоже. А вот то, что я чувствовал 10 лет назад в церкви, это не подлинно, это по-другому, если я сейчас уже так этим не загораюсь и не живу. Что вы об этом думаете?
Ну, мне кажется, что если уж разбирать этот случай, о нем, конечно, очень много всего тоже написано, то я бы обратил внимание вот на что. Значит, во-первых, первая встреча была в эпоху неверия.
У отца Сергия Булгакова.
Да, очень важный момент. Религиозный опыт, связанный с Сикстинской Мадонной, Булгаков испытал, будучи неверующим, да, будучи человеком, утратившим веру, точнее говоря. Да. А во второй раз, как вы правильно заметили, он уже священник, он человек, глубоко погруженный в православную традицию, как бы ее переоткрывающий. И тут понятно, что, так сказать, уже отношение существенно меняется. Важный момент здесь, конечно, это вопрос о контексте. Да? Вообще говоря, посещение и вот такое как бы религиозное отношение к Сикстинской Мадонне было в русской культуре того времени довольно распространенным явлением. Да? То есть первая встреча Булгакова с Сикстиной, она, в общем-то, не оригинальна в этом отношении. Да, подобные вещи, описанные русскими, ну, об этом писала Наталья Ваганова, подобные вещи описаны русскими писателями. Есть как бы такая традиция. Булгаков себя в нее бессознательно, естественно, да, встраивает. Это не говорит о том, что его опыт был неподлинный. Нет, конечно. Да? Но так или иначе, вот эта уникальная встреча с божественным, скажем так, да, с чем-то именно сверхмирным, в этом же суть, да, понятно, что он же не побежал сразу в церковь после этой встречи, он пишет там, что в своих записках, да, и вот в своих описаниях этого опыта, он вернулся опять к своей, так сказать, неверующей, как он ее уже свысока, так сказать, потом немножко третирует, да, там, пошлой жизни, вот, погрузился опять в эту политику, в эту борьбу и так далее. Вот, значит, но это был некоторый прорыв, как бы с одной стороны, прорыв с его стороны, ну и в каком смысле прорыв с той стороны, да, он ощутил вот эту тайну, да, которая, что, да, за вот этим, так сказать, полотном изображения, за картинкой есть нечто тайное, что может открыться человеку. И это стало определенным шагом, конечно, в его обращении, как он тоже это, так сказать, многократно описывал в своих автобиографических текстах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Константин Антонов, доктор философских наук, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну, вы про первую встречу сказали, теперь про вторую.
Да, значит, а вторая, понятно, уже человек в традиции, в определенной дискуссии, в определенной полемике, контекст совершенно другой. И да, второй раз встреча не происходит. Это не отменяет первую встречу, что очень важно. И для него это не отменяет первую встречу. Но надо помнить, что приезд в Европу, в эмиграцию после сложного периода, проведенного в Крыму, после так знаменитого этого тоже его католического искушения, да, избавившись, преодолев его, да, он еще сильнее погружается в православную традицию. Ну, какой тут Рафаэль? конечно, ну, Булгаков культурный человек с очень глубокой художественной культурой. У него есть замечательные очерки, посвященные тем или иным анализу тех или иных произведений искусства. Но понятно, что в данном случае он признает Рафаэля великим художником, так сказать, да, это никуда не делось. Но вот тайна, вот так больше ему не открывается. Он теперь ее видит в других вещах. Вот я бы так это проинтерпретировал.
Вы важнейшую тему еще вводите сейчас, которую тоже, наверное, необходимо, ну, скажем так, как-то проговорить, затронуть, когда мы говорим о религиозном опыте, это его последствия, вот последствия обращения. Вот мы только что говорили и говорим об отце Сергии Булгакове, известен эпизод, когда он сильно повлиял на будущего митрополита Антония Сурожского своей...
Отпротивного.
Да, своим выступлением. Владыка Антоний это описывает, и мы это часто в программах вспоминаем, когда молодой подросток, еще будущий только митрополит, тогда вот Андрей Блум услышал у них в лагере в подростковом выступлении священника, который учил о любви к врагам, а будущий Владыка Антоний вспоминает, что я был воспитан по-другому, нас воспитывали, что мы должны будем отправиться в Россию, освобождать ее от злых захватчиков, и когда мне сказали вот о том, что врагов нужно любить, я вернулся домой и понял, что надо понять, если христианство про это, я от этого отказываюсь, я должен это проверить, выбрал самое короткое Евангелие от Марка, и между второй и третьей главой пережил тот самый религиозный опыт, пишет Владыка Антоний, что я понял, что на той стороне стола стоит Христос, и раз он здесь, раз он воскрес, значит, все правда. Ну, эта история очень хорошо нашим слушателям известна, мы часто ее тоже вспоминаем в передачах, когда говорим о религиозном опыте, но я вот о чем сейчас подумал, когда вы говорили. Ведь у Владыки Антония там в разных выступлениях есть важнейшее продолжение. Когда он это пережил, там еще такая фраза, что, во-первых, мне хотелось всем рассказать о том, что вот Христос воскрес, а во-вторых, меня, по-моему, поразило в свое время, как он об этом пишет, что мне хотелось теперь только молиться. Вот не учиться, там, не чистить картошку. Мне хотелось только молиться, и все. Я тогда подумал, это какого же, какая же сила обращения, и как это, ну, скажем так, обличает меня. Вот я зачитываюсь этим прекрасным эпизодом. Но я не могу про себя честно сказать, что мне хочется только молиться в жизни. Хотя, наверное, надо было бы так чувствовать, это было бы правильно, хотелось бы так чувствовать, но так не, во мне не бывает. А вот и вот то же самое вы про, сейчас вспоминали про отца Сергия Булгакова, что вот восхитился Мадонной, но к жизни прежней вернулся. Вот эта тема последствий, может быть, ответственности человека за его пережитый религиозный опыт, как осмысляется, как осмыслялось? Что вы об этом думаете?
Ну, я бы сказал, тут есть два момента. Первое – это то, что ну, опыт бывает разный. Да? Опыт Владыки Антония уникален, конечно, по своей интенсивности, да и сам Владыка уникальный человек,
это
по
точно.
Какой-то своей цельности, силе, да, он вот так вот взял и перевернул свою жизнь. Наверное, он бы и сам не стал чего-то такого требовать от людей, чей опыт слабее, там, сила воли не настолько, да, тренирована, он там долго рассказывает о, так сказать, ведь в этих записках, не записках этих, как раз без записок, да, вот этой автобиографии, он там долго рассказывает о том, как он упражнял свою волю до обращения, да, вот, наверное, так сказать, не имея соответствующих данных, подражать ему не стоит.
Да, уважаемые слушатели, не повторяйте то же самое в домашних условиях. Да.
И он сам, в общем-то, об этом периоде своей жизни тоже отзывается с определенной долей иронии. Да, и там помним все эти эпизоды про чистку моркови и так далее.
Ну, давайте просто напомним на всякий случай, что когда бабушка позвала его чистить морковку, он в это время молился, по-моему.
Да-да-да.
Он очень отреагировал как-то резко, что я же молюсь, какая морковка. На что бабушка, если я не ошибаюсь, сказала ему, что вот христианство – это… Я думала, что христианство – это про то, чтобы помогать другим и любить ближнего, поэтому вот тебе нож и морковка.
Да. Вот. Так что, вот, с другой стороны, конечно, жизнь человека обычно меняется после таких вещей. Да? Меняется ее смысловая наполненность, меняется отношение человека к каким-то вещам. Правда, очень многое зависит, конечно, от возраста. Да? Очень многое зависит от среды, от контекста. И тем не менее, да, подлинный религиозный опыт, конечно, меняет человека. Да? Конечно, наполняя его жизнь каким-то новым смыслом, заставляет жить по-новому. Ну, у кого-то это вот так, как у владыки Антония, у кого-то в значительно меньшей степени. Опять же, когда, если продолжить вот это сравнение, да, сикстинского опыта отца Сергия и вот этого переживания владыки Антония, надо понимать, что отец Сергий пишет нам о своем опыте, опять-таки, уже довольно-таки свысока. Да, и когда он говорит о том, что вот после этого переживания он опять погрузился в пошлость и всякие вот эти вот там интеллигентские политические дрязги и так далее, мы должны понимать, что он очень сурово себя судит, да, и вряд ли нам стоит, так сказать, судить его так же сурово, как это делает он. Все-таки он жил довольно высокими идеалами, даже в эпоху, так сказать, своей неверующей, так сказать, юности. Он в общем-то, нельзя сказать, что он глубоко переживал царящее в мире зло, стремился как-то улучшить человеческую жизнь, да, нельзя вот это все свести, как он это делает, вот к какой-то такой пошлой ерунде. Это важный момент, который необходимо помнить, когда мы читаем истории обращений. Их же множество, и они нас, они, ну, начиная с исповеди блаженного Августина, да, они захватывают. Очень часто, да, ты читаешь и не можешь оторваться, ты как-то соотносишь себя с этим, с этими переживаниями, что-то включаешь в свою жизнь, что-то исключаешь из нее и так далее, да, ты сам меняешься, когда читаешь такие тексты. Но если читать их все-таки с некоторой осознанностью, даже не в исследовательской установке, а просто с некоторой осознанностью, да, мы должны понимать, что эти тексты тоже определенным образом устроены, да, независимо от воли их автора. И авторы вот часто свою жизнь до обращения или в процессе обращения, да, описывают довольно специфическим образом. Да. Не то, что они специально что-то там, так сказать, подтасовывают, но сам жанр как бы заставляет, так сказать, вот видеть свою жизнь в определенной перспективе.
Одно выделять, другое как-то немножечко.
Конечно,
Конечно.
И да. Относительно многих таких историй, ну, существует целое исследование. Допустим, относительно былого и дум Герцена, хотя это скорее история антиобращения. Вот. Да. Но тем не менее, да, относительно исповеди Толстого. Там, да, ну, относительно исповеди блаженного Августина в определенной степени у нас не так много, так сказать, источников, но тем не менее, да, которые вот как-то соотносят взгляд изнутри, взгляд, так сказать, автора и взгляд со стороны.
Кто-то про Августина высказал, сейчас не помню кто, что он пишет о себе, но не о себе он пишет. То есть он пишет как бы для нас и какую-то историю, ну, просто через себя, поэтому это не вполне просто протокол биографии, конечно.
Конечно, 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 конечно. Что не мешает часто таким историям быть очень точными с точки зрения хронологии, но это специфическая точность. Да? Точность, вот, связанная, как вы правильно заметили, с расстановкой акцентов, с усилением и ослаблением каких-то эмоциональных моментов и так далее, и так далее, и так далее. Да? Можно сказать, что в этих дискурсах обращения человек часто специально стремится показать себя немножко хуже, чем он был на самом деле. Вернее сказать, ну, на самом деле, понятно, это такое сложное, да, но чем его видели, скажем, другие люди, которые с ним вот в это время, скажем, так или иначе могли общаться.
Тоже какая-то тут, мне кажется, такая важнейшая тонкая грань, потому что ведь и таким самообличением тоже можно увлечься в категориях того, ах, какой я был.
Конечно. Да? А вот, но я думаю, что людей такого масштаба, как Блаженный Августин или Толстой, или, допустим, Булгаков, Владыка Антоний, Франк и так далее, ну, странно, так сказать, подозревать.
Ну, конечно, тут об этом речь
в таком кокетничестве.
Я как раз-таки говорю об обратном, что насколько здесь важна для них и точна их, ну, если угодно, интонация, что действительно они говорят о том, что они нам хотят себя показать чуть хуже, чем они были, но в этом нет и тени кокетства, в этом
конечно.
Есть какая-то именно,
конечно,
именно глубина конечно. И исповедальность в полном смысле
это
слова.
Это делает эти истории, как бы это сказать, ну, доступными для всех, да, а типизирует их, да, даёт возможность читателю войти в историю.
А ещё, да? Мне кажется, пример именно смирения.
Конечно, конечно, да, то, что там тот же Блаженный Августин не рассказывает нам в деталях, во всех подробностях каждый шаг и каждый поворот, да, а сообщает какие-то существенные с его точки зрения вещи, создает тем самым создавая некоторый типический образ, с которым могут себя соотносить другие люди.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу, очень глубокую и очень важную для всех нас, кто пытается именно мыслить, размышлять о своей вере и о религиозном опыте, о религиозном чувстве, которое есть, как этим чувством, с одной стороны, не увлечься, с другой стороны, не обесценить, вот как найти к этому какой-то здоровый и такой царский срединный путь. Спасибо огромное за вот эти guidelines, как это по-русски, за такие манки, которые мы сегодня немножечко наметили, обсудили в нашей беседе. Константин Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.